It's very interesting. I'm getting a lot of input that some want to hear about Radha and Krishna today.
Интересно, что я чувствую, что многие хотят послушать сегодня о Радхе и Кришне.
But let's start with that famous verse in the Bhagavad Gita, which talks about Krishna saying that one should surrender unto him and have no fear.
Давайте вспомним известный стих из Бхагавад-гиты, где Кришна советует предаться ему и оставить весь страх.
Here's an interesting way to look at this. What it was like during the time of Krishna's appearance.
Интересно было бы посмотреть на это с такой точки зрения, как это было во времена явления Кришны.
Now, if you consider, Krishna was in Dwarka, Radha was in Vrindavan, Krishna was involved in many political activities.
Если вы задумаетесь о том, как это было, Кришна был тогда во Вриндаване, Радха была во Вриндаване, Кришна был в Двараке, Кришна был погружен в различные политические дела.
And when you think about it, Krishna was acting as a king, and Radha was living in the village. Now, the activities and affairs at that time were based a lot on balancing the energies in the environment at the time.
Кришна в то время действовал как спал в роли царя, а Радха жила в деревне. И во многом жизнь того общества была связана с тем, чтобы быть в равновесии с окружающей средой.
Krishna had a mission to vanquish the evil, or shall we say, those who were creating an imbalance, who were turning the earthly planet into a place of conflict and warfare.
Кришна занимался тем, что старался остановить тех, кто нарушал равновесие, кто ввергал в землю в состояние войны.
And to support and encourage righteousness in all of its being.
Другими словами, он боролся со злом и поддерживал, вдохновлял добродетель во всех проявлениях.
Now, that's a mission. That's a mission. That's a purpose. That's a social function, a social activity. It's a political activity in one sense. It's dealing with people. It's dealing with governments. It's dealing with armed forces. It's dealing with security. It's dealing with war.
В определенном смысле это является его социальной ролью, его миссией, связанной вот с его ролью в обществе, с политической деятельностью, с военными делами, с государственными делами.
Actually, the second part of Krishna's activities were basically concerned with bringing about the situation of the Battle of Kurukshetra, a lot of it.
И, наверное, половина миссии Кришны состояла в том, касалась как раз битвы на Курукшетре.
And at that time, we find that there was a lot of very male-oriented maneuvering. Male-oriented exploitation and cheating, for example, the gambling match, for example, the way Draupadi was taken care of, or not taken care of, for example, the way the Pandavas were sent into exile. It was very male-oriented and dominated maneuvering.
И во многом жизнь того времени, особенно общественная жизнь, характеризовалась вот такой мужским типом политики, связанной с различными вот маневрами, хитростями, эксплуатацией. Это проявлялось и вот в азартной игре, или в том, как обращались к Драупади, и как сослали пандавов в лес.
So, it would make perfect sense that there was this situation whereby Krishna was mainly concerned with doing things on his own. All of his other wives were in very large palaces, very carefully protected by armed forces and by great fortifications.
И этими делами Кришна занимался в основном самостоятельно. Его члены семьи, например, его жены, они жили себе спокойно во дворцах, их охраняли телохранители вооруженной силы.
Now, we have seen that generally Radharani did not appear within this arrangement at all. In the beginning, Krishna was relating with her, but then when he got involved in the political aspect of things, she stayed in Vrindavan. Now, one could say that this was very good because it protected her and protected all the residents of Vrindavan from all of these very strange political situations that were going on.
И мы видим из исторических хроник, что Радхарани, она не участвовала в этой городской жизни, она, у нее были отношения с Кришной в начале, в юности, но потом она осталась во Вриндаване, и в каком-то смысле это спасало и ее, и жителей Вриндавана, потому что они были в стороне от всех этих странных событий.
So from the point of view of care, from the point of view of loving relationship, from the point of view of being concerned about the welfare of Radharani, Krishna did something very, very compatible with that.
И что касается заботы, отношений с Радхарани, можно сказать, что Кришна сделал нечто важное по этому поводу.
For after all, he kept her and he kept all of the residents of Vrindavan away from all of the stress, all of the pain, all of the disturbance that was there surrounding his political and social activities.
Он делал это таким образом, что держал их в стороне, как бы безопасности от стресса, от политической деятельности, от опасностей.
And because of that, it made everything much, much safer for her, for those residents. And now that makes a lot of sense, because you can't build a fort around Vrindavan, you can't send over military forces there, you can't send an armed escort to protect Radha.
И поэтому Радхарани, как и все жители Вриндаваны, жили спокойно, в полной безопасности. Это укладывается в здравый смысл. Было бы странно, если бы Кришне пришлось послать туда целое войско, которое бы окружило Вриндаван, защищало его.
So it made perfect sense what he did.
Поэтому в этом смысле Кришна сделал все очень разумно.
If you consider the political, the social situation, it makes perfect sense to understand that that Krishna would not emphasize Radha in companionship with him in any way as far as being an authority or somebody who people would look towards for answers or somebody who people would point their attention towards because he's protecting her.
И если рассмотреть политическую ситуацию, социальную ситуацию в жизни Кришны, он не выступал, не общался с ней той стороной своей личности, которая была связана с политической деятельностью, с тем, чтобы как его воспринимали авторитетом. Он делал это специально, чтобы защищать ее.
He's protecting the gopis. He's protecting his parents. Everybody is being protected there.
И таким же образом он защищал и гопи, и своих родителей, так, чтобы они были в безопасности.
Now, in any case, Krishna was not appearing in the sense that he should manifest as the supreme. He only did that rarely, for example, like when he showed his universal form to Duryodhana, or in the Bhagavad Gita, or for certain personalities who understood it, like Grandfather Bhishma or others.
И при этом Кришна почти не проявлял свое могущество Верховной Личности Бога. Он делал только очень изредка, как один раз своему отцу, Кхишма Девы, еще пару раз.
So it wouldn't be necessarily an absolute indication of the balance of, shall we say, importance in the Supreme Personality of Godhead as a whole, as the combination of Radha and Krishna, as one personality, it wouldn't be important to just see the situation at that time and declare that as the indicator of how it actually was.
И в то время, получается, было неважно всем осознавать Кришну как Верховную Личность Бога, как совершенно сочетание мужского и женского начала Радхи и Кришны. То есть в то время на этом не было акцента.
One can see it from that point of view and therefore look towards how Radha and Krishna were relating in a very equal way in Vrindavan.
Однако эти отношения Радхи и Кришны, они проявляются во Вриндаване, их отношения на равных.
Because in Vrindavan you will see that Radha was controlling Krishna in various ways, or supporting Krishna in various ways, which gives one a good understanding of her power.
Во Вриндаване в их отношениях было так, что Радха во многих отношениях контролировала Кришну, поддерживала его, и они были на равных.
Krishna cannot be happy without Radha and the Rasa dance. Radha is the one who arranges all of the gopis to come and enjoy with Krishna in that rasa dance, making her the one with the greatest love.
И там Радха проявляла свое могущество в полной мере. Там она, от нее все зависело, она все устраивала, даже танец раса, все вращалось вокруг нее.
If you think about Krishna as being the supreme lover because of the rasa dance, one should think of Radha being even more powerful because her love is so great that she will support Krishna's desires to be with all these gopis who are all of her expansions by arranging it so that they will all be there at the same time so that Krishna's pleasure would be expanded. And thus she is so selfless in her love, so unconditional in her love.
И если уж прославлять Кришну в его играх во Вриндаване как такого высшего, верховного такого любовника, то получается Радхи еще стоит прославлять еще больше, потому что именно она все это устраивала совершенно бескорыстно, чтобы Кришна проявлял эту свою потенцию, чтобы он реализовывал ее, чтобы он наслаждался еще больше.
It does not make sense, of course, to start talking about who's better, Radha or Krishna, or who's more powerful, Radha or Krishna, or who has more love, Radha and Krishna, because these are just mental exercises, mental conceptions. These are not important.
И, конечно, нет смысла, и не важно сравнивать, кто лучше, Радха или Кришна, кто более могущественный, у кого больше любви. Это все некоторые ментальные конструкции, которые не важны.
Yet it would be much more dangerous to start saying that Krishna is the supreme, he is the controller, he is, and neglect or not acknowledge Radha's equal presence in this.
Но с другой стороны было бы неправильно представлять только Кришну и говорить, что вот он такой высший, он самый лучший, и не обращать внимания, игнорировать Радху, потому что она непосредственно участвует во всем этом и организует.
Because it is very important to acknowledge the way in which they integrate as one supreme divine power.
Очень важно признавать и осознавать то, каким образом они связаны друг с другом, как одно целое, как одна могущественная, всемогущая сила.
Sometimes people speak about that combination of the supreme male and female energy. They may speak about the yin and the yang coming together, and they may speak in different ways. But usually it has some kind of subtle implication that to join in some way, as if with a glue, to become one, as if they were two halves making a whole.
Обычно, когда люди рассуждают вот о сочетании мужского и женского начала, например, об сочетании инь, янь, здесь есть некоторый тонкий оттенок смысла, что как будто это все-таки две разные половинки, которые должны подсоединиться, они должны как-то склеиться, сойтись.
Now, this idea that two halves make a whole is not correct. This idea of two personalities coming together to become whole is not correct. These are misunderstandings of a very essential point if you want to really understand Radha and Krishna.
Однако эта идея, что две половинки, они должны сойти, соединиться вместе, как вот две личности, должны сойтись, она неправильна.
Now we are not speaking here about two halves becoming a whole. We are talking here about a continuous integrative energy, continuously integrated on all levels, continuously relating consciously on all levels as one personality.
Это является заблуждением думать, что две половинки могут существовать отдельно, и они соединяются, потому что на самом деле они представляют собой энергии, которые постоянно связаны друг с другом, они постоянно взаимодействуют друг с другом на всех уровнях.
And by doing so, what happens is that one finds, when one speaks about Radha and Krishna as one integrated energy, one starts to get a deeper understanding of how they work.
И если человек осознает, понимает Радху и Кришну как одно целое, как они взаимосвязаны друг с другом, тогда он лучше понимает, как именно они общаются, как они взаимодействуют.
One can understand how they share, how they flow their energies to actually maximize their impact, their effect, and the way they can benefit others at the same time appreciating themselves as themselves.
И тогда человек лучше может понять, каким образом действуют энергии Радхи и Кришны, и как они влияют на весь мир таким всемогущим образом.
Now, when one does like that, when one integrates like that, when one is consciously one being who has separated for increasing pleasure, it is not something which is diminishing the one being, but is increasing the one being.
И когда человек обладает таким пониманием, тогда он может понять, что целое, когда целое разделяет на две половинки, чтобы для возрастания, для увеличения своего наслаждения, это не уменьшает могущество целого, а наоборот увеличивает его.
You don't see them being diminished by separating themselves in the sense that they have agreed to interact as two personalities. You see that as causing a further expansion, because Krishna and Radha, or the Supreme, cannot diminish themselves.
И поэтому нельзя думать, что когда целое разделяется, как раз и Кришна, чтобы наслаждаться друг другом, что при этом они как бы уменьшаются, как целость становится меньше. Наоборот, скорее они расширяются, их могущество от этого увеличивается.
The idea is that they are one, of course. They are one supreme being. Yet, simultaneously, because we cannot speak here about a beginning to this, simultaneously, they are that one supreme being, and they have chosen to integrate themselves as Radha and Krishna, or the male and female aspects of their energy.
И поэтому лучше, наверное, понимать это так, что они всегда являются одним целым, но одновременно с этим они являются как бы мужским и женским началом. То есть они сами выбирают проявлять себя как разные, как две половинки для наслаждения и для расширения.
And simultaneously, all of us, we are one being. There's one of us. We are one consciousness that is integrated on the essential level of our existence as that sum total of all consciousness.
И то же самое касается и нас, всех живых существ. Все мы представляем собой одно, мы все как одна личность, одно живое существо. Одно сознание.
On one level, our consciousness is interrelated. We are aware on our deepest level of the pain of others, of the energy. The energy transforms together because on one level there is that connection amongst all of us, of all beings, energetically.
И на глубочайшем уровне мы все связаны в одно целое. Энергетически глубоко внутри каждый из нас осознает и чувствует это. Именно поэтому мы способны чувствовать боль всех других живых существ.
And we are integrated with that supreme personality, that supreme energy of Radha and Krishna. In fact, we are just expansions of that. In fact, it is part of the wholeness of all conscious existence.
И при этом, в то же время, мы представляем собой одно целое и с верховной личностью Бога. На самом деле мы являемся Его экспансиями, и более того, мы как раз и сами собой представляем часть этого целого. То есть мы сами делаем Бога целым, дополняем Его.
And yet, we are individuated, which means we have our individual existences to expand our relationship, to expand our capacity to relate in ways which bring about enjoyment.
И при этом мы обладаем индивидуальным сознанием, мы являемся индивидуальными личностями, и так устроено для того, чтобы расширить. Бог расширяется таким образом, это делается для расширения наслаждения.
Consider the state of wholeness, just oneness. Of course, one is the wrong word. One is a word we have created to explain the situation, but there is no oneness about it. What it really is existence on the essential energetic similarity of all existence.
И это делается для того, чтобы разнообразить наше взаимодействие. Но если задуматься о том, что мы одно целое, это не значит, что мы являемся чем-то гомогенным. Скорее, правильно это понимать, что мы очень похожи друг на друга, и наше сознание, каждый из нас, очень похоже.
If you think about it, the usage of the word one, it's all one, or we are one, or whatever, it is actually a misnomer, because the number one has no meaning. If there is no number zero, there is no number two, there are no other numbers. A number only has meaning if there are other numbers, if there are a series of numbers, if there is something to count, if there is something quantitative to differ or to compare. But when it's all just the same one, then you don't use one as in the number one. You may use the word one as in connected or integrated or similar or whatever, but you can't use one in the terms of quantity.
И если задуматься о том, как используется вот это название один, слово один в философских категориях, когда говорится, что все едино, что мы все представляем одно, смысл этого понятия используется неправильно, потому что единица как количество, она не имеет смысла, если нет цифры 0, если нет цифры 2, если нет всего многообразия цифр, когда что-то измеряется количественно. Скорее, здесь это слово употребляется в другом смысле, обозначая, что все связано друг с другом, что все похоже друг на друга, имеет какую-то матричную структуру.
Rather, you would use the word essence. There is essence. There is existence. Or you could say there is consciousness. You could use any number of words because all of these things would explain how there is this energy there, and we're just trying to come up with some concept to describe it.
Правильно было бы здесь использовать такие слова, как сущность, что мы все связаны друг с другом своей сущностью, бытием, сознанием. Эти слова более подходящие для того, чтобы описать нашу связь, наше единство.
Now, in fact, we're not talking about a one, we're not talking about a two, we're not talking about how a one became many. These are all just words. These are verbal constructions which exemplify the attempt of mind, the agency by which we think about concepts, to come to an understanding of what it is we are experiencing.
И вообще, если задуматься, все вот эти выражения, когда мы рассуждаем в категориях одного или двух, что один становится многими или двумя, все это всего лишь слова, это категория ума, предназначена для того, чтобы мы хоть как-то могли умом представить и понять то, что мы переживаем, ощущаем в реальности.
And therefore it does certainly make a lot of sense to not bother having to engage in this mental construction, but rather, instead of trying to figure out what you are experiencing, to simply experience it without having to go through all the mental work or mental agitation required to understand the experience in mental terms.
Исходя из этого, совершенно естественно было бы считать неважным вообще погружаться в эти категории ума, пытаться как-то понять, представить логически наш опыт. Гораздо важнее было бы, наверное, просто погружаться непосредственно в сам опыт и в свои переживания, ощущения.
So, when we speak about that existence, that essence, the all, actually, it's probably better, instead of saying the one, to say the all, because it includes all those little ones, or it is the big one, but not to create it all as a one quantity, but rather all. It explains everything, regardless of how you think about it. So let's call it the all.
Лучше погружаться в непосредственный опыт осознания нашего единства. И здесь даже, может быть, лучше это не называть, что мы все одно, что мы едины, а лучше, наверное, сказать, что просто все, все то, что есть, потому что все, оно обозначает все, каждую часть каждого личность, входящая к каждой индивидуальности. А когда мы говорим один, едино, то у нас как-то складывается впечатление, что это только одна личность, и все, а все остальные не важны.
And I just got a title of this lecture, The All.
Я придумал название нашей лекции. Ее можно назвать так, все, что есть.
Now, when you're speaking about the All, you're speaking about, naturally, the way in which that energy, the All, has integrated its personality to create relationships, to create interactions which have the potential for creating great experiences.
Можно назвать это все, что есть, или все, кто есть. И дальше мы можем задуматься и попробовать осознать, каким образом вот это все, кто есть, вот это такая общая субстанция, что ли, общая целая личность, каким образом она организует вот эти индивидуальности, их действия друг с другом, таким образом, что они имеют потенциал усилить, разнообразить наслаждение целого.
And let's, for the sake of an attempt at understanding this better, let's say that part of the all, that all which is interconnected consciously to all of it, has that personality of Radha and Krishna. Not that the supreme, that separate part of the all, being the supreme and all the beings around the supreme, but let's just say, instead of the supreme part of the all, which, if you think about it, makes no sense, separating, you've got the all individuating as Radha and Krishna, the divine, powerful, interconnected consciousness, and these individuated beings who are finding their way to relationship.
Не в этих категориях, когда мы осознаем, понимаем, что вот есть все, кто есть, мы можем понять, что частью этого общего целого, одним из его аспектов являются как раз две вот эти высшие личности, Радха и Кришна. И тогда мы осознаем их как непосредственной частью, аспектом всего целого, скорее, чем вот какими-то отделенными, что ли, от всего целого, когда мы говорим «Бог над всем сущим». Как будто бы все остальное отделено от него, не связано.
It seems that this understanding accommodates the way in which everybody has been seeing things and philosophically creating different schools of thought according to the way they see things.
И такое понимание верховных личностей Бога как непосредственно связанных с этим целым, входящих в него, распространяющих себя через него, через эти связи индивидуального сознания, оно отвечает, соответствует всем самым современным, самым передовым философским, эзотерическим мыслям и пониманиям.
Now, Lord Chaitanya is the perfect personification of that principle. And therefore, some have said that Lord Chaitanya will bring together all of the schools, will create an integration of all philosophical understandings in a very comprehensive and satisfying way.
И Господь Чайтанья как раз является воплощением этой философии, и именно поэтому говорится, что Господь Чайтанья пришел в том числе, чтобы объединить все различные школы, как бы объединить в одно целое их учение, дать понимание, которое способно вместить в себя все представления.
But not by doing it in a very magical and mystical way, but simply by doing it, by integrating energy, by integrating the energies within the all.
И он делает это не каким-то волшебным, мистическим образом, он делает это очень просто, интегрируя, как бы налаживая связи между энергиями, которые уже есть естественным образом.
That divine couple, that divine being is integrated within Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu lives within this realm of people, of beings, and just shared that love without discrimination with all of the essential, conscious, spiritual beings within the all. Just think about that. It was just freely associating, freely integrating, freely connecting with love.
Задумайтесь о том, что Господь Читания, как Личность, представляет себя как раз комбинацию воплощения, сочетания Радхи и Кришны. Они находятся как бы внутри Него. И затем, что Он делает, Он приходит как Личность, воплощается в нашем мире и взаимодействует с окружающими людьми, делясь с ними этой любовью без каких-либо ограничений, без каких-либо условий. Он просто делится и со всеми распространяет ее.
So if you think about this, what is really happening is that Chaitanya Mahaprabhu is breaking down the distinction within the all and simply connecting all consciousness with that Adi energy, that original energy of love.
И таким образом мы можем понять, что что делает Господь Читания. Он просто убирает все различия, он делает неважные то, чем мы отличаемся друг от друга, чтобы на первый план выдвинуть ту энергию, которая связывает нас, которая универсальна для всех, которая интегрирует нас в одно целое энергию.
And therefore, you can really see how Lord Chaitanya was the all's greatest manifestation, greatest expression of the love within the all.
И с другой стороны, можно понять, что Господь Чайтанья является совершенным воплощением этой энергии любви, которая связывает все в одно целое.
Complete, complete. If you think, Advaita Charya said at the end of Lord Chaitanya's pastimes, nobody wants rice in the marketplace. Everyone is filled. Everyone is satisfied. Everywhere, all people are filled with ecstasy. The mission of that appearance, the mission of that integrated attempt to, no, sorry, that comprehensive attempt to integrate everything was accomplished.
И при этом Господь Читания является полным целым, и все, что Он делает, оно также обретает качество полноты. Именно поэтому в конце, как бы после игр Господа Читания, Адвайта Ачарья говорил, что наконец-то все люди насытились, наконец-то все как бы обрели то, что искали, и все сыты, довольны, и никто больше ни в чем не нуждается.
And because it happened once, because it was once manifested in this realm, the reverberation of it, the harmonic, sympathetic waves of reverberation are still available today. And that is what is feeding this evolutionary growth on this planet today.
И так как это уже прошло на нашей, произошло на нашей планете однажды, когда пришел Господь Чайтанья, в результате последствий этих событий, они как распространяющиеся волны доходят до нас и оказывают влияние на вот этот большой эволюционный скачок нашего времени, который наблюдается на всей планете.
We are not satisfied as living beings until we are moving in a harmonic way with this energy of Lord Chaitanya, whether we know it or not. We don't have to call it religious, we don't have to call it Gaudiya Vaishnav, but we feel satisfied when we are harmonizing with that energy of loving relationship, of loving integration, and we are not satisfied if we do not.
И знаем мы это или нет, понимаем это или нет, если у нас какое-то религиозное сознание или нет, знаем мы что-то о Гаудия Вайшнавах вообще или нет, независимо от всего этого, до тех пор, пока мы не будем согласии с этой энергией любви, которую Господь Читания, которая объединяет всю сущность, которая интегрирует все одно целое. Пока мы не будем в согласии с ней жить, до тех пор мы не будем никогда полностью удовлетворены, как живые существа.
And because of this, it creates within us this impetus, this pushing force, this force that pushes us forward in our evolutionary desires, that, yes, we must find out more.
И именно вот эта вот неудовлетворенность толкает нас вперед в нашем поиске, в наших желаниях развиваться, меняться таким образом, чтобы настроиться на эту энергию, чтобы быть в согласии с ней.
Now everybody feels this, whether they are aware of it or not, everybody feels this. And some try to fill that void or try to fill that feeling with accomplishments or relationships of a very, shall we say, material in one sense, but rather surface format, surface things, surface relationships, surface interactions.
И каждый человек это чувствует буквально, каждый, ну, некоторые люди, но не все понимают природы этого, некоторые пытаются заполнить эту пустоту, эту неудовлетворенность какой-то внешней деятельностью, погружаясь в какие-то внешние поверхностные отношения.
And you know how all those surface things manifest in the form of the entertainments or the activities or the relationships that people have. Yet still, there is that impetus to look for more. And maybe you don't find it in this lifetime, even though trying very hard. Next lifetime, when you take birth, you're one step closer to understanding what to do by having understood what not to do.
И вы прекрасно знаете, как это происходит, как люди заполняют пустоту, погружаясь в различные развлечения, различные поверхностные отношения, поверхностную деятельность. Но так или иначе, люди двигаются вперед, и даже если им не удастся в этой жизни настроиться на эту волну, сделать этот шаг вперед в эволюции, они сделают это в следующей жизни, и даже если они еще не будут понимать, что делать, они уже будут понимать, что не надо делать.
Now, if you look over a long-term history, let's say, from Krishna's appearance, Buddha's appearance, Chaitanya Mahaprabhu's appearance, and present time, you will see how these reverberations create impetus, and how that impetus causes evolution.
Если вы проследите историю последних тысячелетий с явления Кришны, с явления Будды, с явления Господа Читания, то можно проследить как раз вот этот эффект резонанса, распространение этих вибраций, и каким образом они влияют на историю, на эволюцию людей.
You could analyze that the impetus created by Krishna and the great contrast. You've got this incredible love of Radha and Krishna, and then you've got this incredible politics and slaughter at the battlefield of Kurukshetra. You've got these complete opposites there.
Если посмотреть на явление Кришны, то можно подумать, что там есть сильное противоречие между вот его политической деятельностью там, в Двараке и между, когда он был погружен в любовь, в полной любви отношения с Радхой во Вриндаване. Это противоречит войне, допустим, с
And think about it. Radha and Krishna could not stay together. That's very interesting. You've got Radha and Krishna, this incredible love, yet they could not stay together. Why? Because you've had this great contrast. You've got this slaughter upcoming, and you've got this love not able to be fulfilled. You've got this connection, yes, I want it, and then it's separated. And then you've got this manifestation of slaughter, and then a kind of a peace. Think about that.
Стоит задуматься, почему Радхе и Кришне пришлось разлучиться. Они так сильно любили друг друга, так сильно нуждались друг в друге. Именно потому, что было вот это противоречие, потому что надвигалась война, это великая бойня, битва при Курукшетре. Они не могли быть вместе, потому что это одно противоречие другому.
And then you've got this period of history where people are living out a very similar situation where there are these battles, enormous slaughter, enormous destruction of people, enormous exploitation, enormous difficulties amongst people, and trying to attain that love personally, and a lot of tearing away of people, a lot of tearing away of relationships.
И только после битвы на Курукшетре наступила некоторая разрядка, все как бы успокоилось. Можно проследить влияние этого события затем на всю последующую историю человечества, где точно так же присутствовали всевозможные конфликты, мир буквально раздирался на части, происходила эксплуатация в огромных масштабах, и при этом люди постоянно искали вот этой любви, близкой связи друг с другом, и постоянно приходилось им разлучаться со своими любимыми.
So one could make a case for the fact that this, so long as you have these two simultaneously existing, that you cannot have peace in the family, you cannot have peace amongst people, you cannot have continuous undisturbed relationships, because these energies that affect all affect the individuals.
И отсюда можно понять, что эти две, это противоречие не может существовать, эти две противоположности несовместимы. До тех пор, пока есть войны, конфликты, эксплуатация, до тех пор люди не смогут, у них не будет мира в семье, не будет любви, согласия между возлюбленными.
And enter into this the idea of peacefulness, of just trying to calm things down, of trying to get away from violence, of trying to really directly attack the polarity of exploitation in Buddhism.
И при этом в буддизме как раз можно встретить вот эту идею полного умиротворения, успокоения, чтобы избавить мир от эксплуатации, уничтожив в корне как бы вот это зло, насилие одних над другими.
And in that Buddhism, they try to deal with relationships and interrelationships in a way of creating peace, in a way of creating understanding, in a way of being compassionate, but not directly speaking about the intimate connected love between beings.
И в буддизме они как раз призывают к тому, чтобы иметь очень спокойные, мирные, умиротворенные отношения со всеми и со всем, но при этом они не говорят, не раскрывают вот этих интимных отношений между людьми, интимных связей.
And again you have Shankara's attempt to bring about peacefulness, to bring about a tranquility by seeing that oneness again, to try again to integrate, to bring people together in the sense of peacefulness, in the sense of connectedness. In a oneness of energy.
И точно так же Шанкара с философией персонализма пытался подчеркнуть единство людей,
Hold on, I didn't say philosophy of impersonalism. I specifically avoided that. Try it again.
Точно так же Шанкара, он пытался подчеркнуть идею единства нас, чтобы мир пришел к состоянию покоя, гармонии и равновесия.
Now, and then you've got Chaitanya Mahaprabhu, who went completely away from working on that peacefulness or working on that trying to resolve the exploitation, even though he appeared politically at a time when the Muslims had taken over his country, where the Muslims were doing all kinds of barbaric things. Still, he simply concentrated on and brought together that allness of us, the love, the connection of all beings, even the enemy.
А при этом Господь Чайтанья, когда явился, он вообще был в стороне от какой-либо политической деятельности, хотя именно в то время Индия была под властью мусульман, они захватили страну, но при этом он совершенно был в стороне от этого, и все, что он делал, он распространял любовь и распространял эту энергию, которая объединяет всех, независимо от принадлежности.
So you see, this energy of just bringing everything to the feeling of the connections between the all, the love between the all, again, the love between Radha and Krishna, this time not separated, not possible to be separated, because it is within that one personality, Chaitanya Mahaprabhu, who at the end of his pastime simply was absorbed in that all love between Radha and Krishna.
И во времена Господа Чайтанья он опять же принес с собой вот эту энергию, которая объединяет все, которая объединяет, интегрирует все в одно целое. И на этот раз уже невозможно была разлука Радхи и Кришны, потому что они присутствовали у него внутри, соединялись в нем как одна личность.
And that powerful vibration of their love was just encompassing all beings, being shared with all beings, bringing them in with that all-encompassing embrace.
И эта всемогущая любовь Радхи и Кришны излучалась, распространялась от него на все живые существа, охватывала все живые существа и как бы обнимала их в одно целое.
And all the beings afterwards, all the events afterwards, were reverberating with that effect.
И все, что происходило в истории после этого, было как бы последствием этого эффекта, явлением резонанса какого-то.
And there are more and more people catching on to that vibration, who are connecting with that frequency, because they understand if they want love in their own lives, because they feel that's the most important thing. They have to share it with all, because you cannot have this dichotomy of love at home and anger outside the home.
И с тех пор все больше и больше людей, они улавливают вот эту распространяющуюся вибрацию, настраиваются на нее, воплощают ее в своей жизни, и все больше людей понимают, что если мы хотим, чтобы эта любовь присутствовала в нашей жизни в полной мере, тогда она, мы должны проявлять ее во всем, что невозможно иметь мирную, любовную, спокойную обстановку дома, а потом идти где-то воевать на работе.
Now sometimes we've heard that the Earth is a very important planet.
Иногда мы слышали, что Земля очень важная планета.
Now, as far as we can understand what's so important about it, we're pretty insignificant in the universe. We don't really have any power in the universe. There are beings outside this planet which are much more powerful than us. So what makes us significant? And why should beings from other planets have any interest in what happens with us?
И нам может быть непонятно, в чем же такое особенное положение Земли. Мы тут какие-то мелкие, крошечные, незначительные живые существа вокруг целой Вселенной. Там есть существа гораздо более могущественные, чем мы. Почему же мы представляем для них такой особый интерес?
Well, just consider this. Just consider, let's just say that Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on this Earth planet to make Earth the vibratory core of the emanation of the all's all-encompassing embrace throughout the whole universe.
Но я предлагаю вот такой ответ. Подумайте над таким ответом. А что если Господь Чайтанья пришел специально для того, чтобы сделать Землю вот этим ядром, как бы вибрации, которая будет распространять эту вибрацию любви так, что она будет охватывать и обнимать собой всю Вселенную?
Now that would make the planet Earth very important. That would make us understand better why we have any importance as a planet. Because of the appearance of these evolutionary, historically evolutionary forces.
Отсюда уже нам гораздо легче понять, почему Земля такая важная и какое важное значение она имеет для эволюции, развития всей Вселенной.
In fact, in a very relatively short period of time, you have Radha and Krishna, you have Lord Buddha, you have Christ, you have Muhammad, you have other prophets appearing, many of them, speaking in very interesting ways. You have Shankaracharya, you have Lord Chaitanya Mahaprabhu, you have a concentration of very extremely influential spiritual personalities in a relatively short period of time in the universal sense.
И в масштабах Вселенной даже можно понять, что в относительно короткий исторический промежуток на Земле воплощались очень могущественные личности, начиная с Радхи Кришны, Господа Будды, потом Христа, Мухаммеда, Господа Чайтаньи, Шанкарачарьи, других пророков, и еще другие очень могущественные личности воплощались или давали послания, произвели очень сильный эффект.
And you will see that this planet's march towards evolution is very powerful. And it is emanating out that particular power, that particular opportunity throughout the universe, thus making it a very important place, thus making it an opportunity for others to connect.
И таким образом мы можем понять, что наша планета, она очень быстрыми темпами развивается, делает очень большие шаги вперед в эволюции. И именно в том смысле, о котором мы говорили, она распространяет, как бы подает пример всей Вселенной.
Otherwise, why would anybody in the universe bother with this planet? I mean, what is the point of it? It's quite a boring place otherwise, as far as the universe goes.
А иначе, почему вообще эта планета была интересна кому-то во Вселенной? Мы прекрасно понимаем, она вроде бы скучная совершенно.
So if we think about this integration of the energy, and we think about the power of such integration of the consciousness of the all, we start to understand what it means when Radha and Krishna are integrating as one personality who has manifested two ways of consciousness. Creation, conscious manifestation, conscious existence.
И если мы задумаемся об этом явлении интеграции, объединения энергии таким образом, что могущество энергии при этом возрастает, тогда мы можем понять могущество Радхи Кришны, которое есть одно целое соединение энергии.
If you think about it, this wonderful manifestation of male and female energies is really fabulous because It so attracts the male to the female. It creates an immediate attractive polarity rather than a repulsive one, like opposites, right? When you have like north and south magnet on the magnets, they're polarities. They push away good and evil. They push away hot and cold. They neutralize. Yet whereas the male and female are great attractive forces, it's a unifying attractive force.
И если задуматься, можно понять, что мужской и женской энергии они настолько особенные, что притягиваются друг к другу, поэтому их удивительное свойство, в отличие от других физических полярностей, которые отталкиваются или просто нейтрализуют друг друга, как тепло и холод.
And this incredible unifying attractive force is what is helping everybody understand what is required to make that union, what it needs to make that union. So we are undergoing that evolution to bring us to that union, and at the same time, to do so, we have to understand we have to get rid of this polarity of exploitation. We have to get rid of this polarity of evil. We have to get rid of this polarity of harm to others, for it destroys this connection.
И на примере взаимодействия мужской и женской энергии мы, так же, как и любые другие представители существа во Вселенной, могут понять чудодейственную силу вот этого притяжения, объединения, интеграции энергии друг с другом. Но при этом также очень важно понять, чтобы не было при этом эксплуатации, не было вот этих каких-то злых побуждений, мотивов, которые мешают этому.
Okay, so we're back on again. And I have a question here. I like to always answer questions which are in relationship to the lecture first. So I'm going to answer this question from St. Petersburg. I spoke about Lord Chaitanya spreading love, but what about the energy of protection since he manifested this demonstration against the Kazi to protect the Sankirtan movement?
Вопрос. Сначала мне нравится отвечать на вопросы, которые касаются лекции. Первый вопрос от Манаджавы. Вы говорили о энергии любви, которую проявлял Господь Читания. Как насчет энергии защиты, которую он тоже проявлял, например, когда защищал движение Санкиртаны и даже делал политические демонстрации?
Well, naturally he did that, of course, but that was only one event. That was only one time event, and it was so that he could continue having his Sankirtan in Navadvip. But his main work was this expansion of love. So we can't generalize that that's all he wanted to do, but certainly this was one event, not a multiplicity of events in political activity.
Конечно, он это тоже делал, он, когда нужно было защищал, но это было редко, в общем-то, только один случай известен, когда были трудности, препятствия для Санкиртаны в том месте, где он был, и тогда он сделал демонстрацию.
Second question, why the name of Lord Chaitanya was not well known around the Western world after his appearance?
Следующий вопрос. Почему имя Господа Читания не было широко известно, не стало широко известно на Западе после его явления?
I cannot answer that with great authoritativeness, but I can say that at that time communication was very, very slow, especially communication from those parts of India. So naturally you would not expect there would be a lot of intercommunication about specific personalities very rapidly.
Может быть, я не отвечу на этот вопрос полностью, но я могу сказать, что, вероятно, это было из-за того, что в то время не было такой быстрой коммуникации между различными частями мира. Естественно, что в других частях мира они особенно это знали.
I mean, after all, Christ's name was much more popular, much more powerful some hundreds of years after his appearance. Even then, he was not known in India.
Но в конце концов, например, имя Иисуса Христа тоже стало известно по всему миру только через несколько сотен лет после его явления.
Usually one becomes famous when those who politically have power are followers or believers in that particular prophet. So when they get power over a particular domain socially, the influential prophet will also become influential within that society.
Обычно это связано с тем, насколько с этим связаны политики, когда есть последователи среди могущественных политиков, тогда учение распространяется быстрее.
That's one way to explain it. Another way is that everybody was so blissed out that there was not like a lot of discussion. There was a lot of bliss, but not a lot of discussion that was global.
Это один вариант объяснения. Другой способ объяснения в том, что все просто были в блаженстве, поэтому не было необходимости особенно говорить, обсуждать. Все просто радовались.
And yet another answer is, well, I don't really know how to answer this question properly.
Ответ, я мог бы сказать, что я не знаю полного ответа на этот вопрос.
And why don't Egyptians and Sumerians speak about the male and female aspects of God?
Другой вопрос, почему в египетской и шумерской цивилизации не упоминается о мужском и женском аспекте Бога?
That is not very difficult to understand. This male and female aspect of God understanding is a very advanced one in the sense that it requires a lot of preliminary evolution on the part of the people who are coming to understand it. So whether or not it is described in a certain culture depends totally on the people within that culture and their evolutionary stage.
Ну, это понять как раз совсем не трудно. Дело в том, что вот понимание мужского и женского аспекта Бога, это да, очень возвышенное, сокровенное знание, и все зависит от того, от уровня эволюции тех людей, которые жили в какой-то цивилизации. Вполне естественно, что в большинстве цивилизаций это было не так.
So, it is not unusual that various cultures in the world do not have this understanding of the male and female energies of the Supreme.
То совершенно естественно, что в большинстве культур мировых также не упоминается, не рассказывается так явно о мужском и женском аспекте Бога.
But if you speak about the ancient Chinese, for example, cultures, you will see that they speak about the yin-yang energies, which are very similar in this way to that concept.
Например, древнекитайскую цивилизацию, там они прямо говорят вот о важности вот комбинации энергии инь-янь, что очень близко по смыслу.
But anyway, I don't know all that much about Egypt and the Sumerian cultures, and therefore I cannot say that it's true. They didn't speak about male and female aspects of the divinity. They may have in ways which were not understood.
Ну, в любом случае, так как я сейчас не знаю подробно, не знаком с цивилизацией Египта и шумерской цивилизации, я не могу утверждать, что они не знали об этом мужском и женском аспекте Бога. Возможно, не знали, но так как до нас это не дошло.
Okay, now here's another question. Somebody's asking that if the Lord wants, and this is an important question in this, important word in this question, wants, if the Lord wants to take experiences from all living entities, why there are so many terrible things in this world? Why would the Lord want to have this experience?
Другой вопрос, еще один вопрос. Если Бог действительно хочет, это слово здесь подчеркивается, если Бог хочет получать опыт через другие живые существа, почему столько неприятного опыта вокруг? Если он хочет, почему бы не устроить приятное?
Well, there's a lot of assumptions in this question which could be questioned and thus change the whole question itself.
В этом вопросе очень много допущений, которые в общем-то сомнительные, и поэтому весь вопрос он может измениться.
The first assumption is that God wants to get experiences from the living entities.
Первое допущение, которое здесь сделано, что Бог хочет, желает получить опыт от живых существ.
Now don't forget, the divine, the supreme does not need to take experiences from us, but rather we are sharing our consciousness. So we as individuated souls also feel like we wish to experience, and therefore we are given the opportunity to experience.
В общем-то, Господь не нуждается в том, чтобы переживать опыт от нас или через нас. Скорее, мы с Ним можем разделять опыт, вместе переживать его. И это как бы нужно нам так же, как и Ему.
So I'm an individuated soul. I have this inherent desire or feeling, rather, to experience, because that is what the all does, the all experiences, the all has this experience capacity. So therefore, the individuated soul feels to have the same capacity. It is not that the all needs to experience through the individuated soul, but rather the individuated soul, being of the consciousness of the all, has the desire or need or wish to experience within its individuated existence.
Неправильно было бы говорить, что Верховный Господь нуждается в том, чтобы получать опыт от индивидуальных личностей. Скорее, мы, как индивидуальные личности, будучи частями целого, но также есть вот это чувство, желание, склонность переживать опыт, осознавать свой опыт, и мы можем разделять это ощущение с Богом.
And therefore, the rest of the question, which basically is, well, why are all these bad things happening? The answer becomes different now, because the question becomes different. It becomes such that we create these experiences due to our consciousness, our development, our evolution, and therefore all these things happen.
И после того, как мы исправили вот эти допущения, тогда уже меняется весь вопрос, и вторая часть вопроса, почему Бог допускает неприятный опыт, негативный опыт, она также меняется, потому что на самом деле мы сами создаем свой опыт, исходя из своего сознания, исходя из своего пути развития.
So what we are seeing is that according to my evolution, the experiences I have will affect people in different ways. Let's say I'm not very evolved and I create a negative experience for someone else, that person will reciprocate with me if they are not so evolved in a negative way, and thus there will be conflict or bad things or negative things will occur.
Это получается таким образом, что если я недостаточно высокосознающий индивидуум, то я буду причиной какого-то негативного опыта, негативных переживаний для себя или для других, а те другие существа, в свою очередь, в ответ, если они тоже недостаточно продвинутые, тоже будут реагировать отрицательно, и получается все нежелательные опыты, о котором мы говорим.
And therefore we cannot put a blame in one sense on the Supreme, because it is not the Supreme who is causing any blame to take place, or it's not causing any negativity to take place.
Нам совершенно не стоит и нельзя обвинять в этом Господа, потому что не Он является причиной этого, скорее мы сами создаем такой нежелательный опыт.
I hope that answered the question. Maybe not in a way you expected, but I hope it answered the question.
Я надеюсь, что я ответил на вопрос, может быть, даже не так, как вы ожидали.
Now, related to that is this other question. This question is being stated like this. Through the whole, all of my life, when I make a decision to do something, I want to do something, I have a project or something I want to accomplish.
Другой вопрос. В своей жизни, когда я принимаю какое-то решение, когда я хочу что-то делать, когда у меня есть какой-то проект, я хочу его достичь.
Now, sometimes when I'm doing these endeavors to make something happen, I find obstacles, I find energies coming to me from different directions to stop me.
И иногда, когда я прикладываю эти усилия, когда я пытаюсь чего-то достичь, возникают препятствия, которые пытаются меня остановить.
So when that is occurring, I need to make a decision. Shall I back off of this project because I'm seeing this resistance, or should I put more energy to it and plow through it to a result because I should simply think that this is just these obstacles have to be overcome?
И когда приходит препятствие, мне приходится делать выбор и решать. Либо мне оставить этот проект, оставить эту идею, либо мне как бы идти на пролом, преодолевать эти препятствия, достигать того, что я хочу.
Now, this is, I think, a very basic problem that all of us have to face, because we constantly are faced with situations whereby we think we're doing something which is right, but the universe is giving us feedback of resistance. So we then think that either we should give up or we should fight it or what should we do. We're uncertain. We don't know what to do. And that's why having somebody to talk about it with or having somebody to give us good advice helps us.
Я думаю, это свойственно каждому из нас. Каждый из нас бывает в ситуации, когда мы делаем что-то и даже мы уверены в собственной правоте, но Вселенная может давать нам какое-то сопротивление, реакцию каких-то препятствий, тогда мы задаемся вопросом, стоит ли нам продолжать преодолевать эти препятствия или оставить.
Now, I think it would be very unwise of me anyway to give a general, all-encompassing formula answer to this question.
И в такой ситуации, конечно, полезно бывает поговорить с кем-то об этом, обсудить, получить какой-то совет. Но я бы сейчас воздержался и вряд ли бы смог дать какой-то общий универсальный совет для таких ситуаций.
I cannot give a all-encompassing answer to the question, but I can discuss the question and try to help you come to see what is right or wrong in any particular given instance.
Другими словами, я не смогу дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, но я могу как бы обсудить его так, чтобы помочь вам выработать какие-то свои способы действия в таких ситуациях.
Like, for example, what we are doing right now, this broadcasting we are doing right now, setting this up in the way which we have it, figuring out how to do it, getting the facilities to do it, working out all the bugs, actually doing it, was an enormous work that took an enormous amount of effort and a constant battle with machines, with your mind, with energy, with ignorance, with circumstances. It was an enormous battle.
Взять, к примеру, вот и наши вот эти телемосты, лекции, чтобы все это организовать, обустроить так, как это происходит, потребовалось огромное количество усилий. Нужно было преодолеть большие препятствия, чтобы собрать это оборудование, наладить его, настроить, устранить неполадки в программах, бороться с невежеством, с энергией.
So from the point of view that if you get obstacles when you're trying to do something, you should give it up because the obstacles are telling you not to do it, we should not have done what we are doing now.
И с точки зрения, с той логики, что как только возникают препятствия, это сигнал того, что нам не стоит чем-то заниматься. Исходя из этой логики, нам нужно было бы оставить эту идею, и тогда бы у нас не было этих телемостов.
But we felt it was something we should do, so we just kept working with it to make it work.
Но мы чувствовали, что это то, что стоит сделать, поэтому мы просто продолжали работать над этим, делать это.
Now, if there was another situation where things were great obstacles and I didn't feel that it was worth it, right? I would stop it.
В других ситуациях, когда возникли препятствия, и у меня не было ощущения, что стоит продолжать этим заниматься, тогда я прекращал попытки.
So the obstacle itself, or the opposition, or the whatever, is not the main consideration. The main consideration is, number one, do I want to do it? Number two, why do I want to do it? And number three, do I feel like doing it?
И поэтому сами препятствия, эти ограничения, они не являются здесь каким-то важным моментом для принятия решения. Для принятия решения важным является, во-первых, хочу ли я что-то делать, во-вторых, почему я это хочу, и в-третьих, есть ли у меня как бы внутреннее глубокое чувство, ощущение того, что это стоит делать.
Let's say there's a person who has been told that they should do meditation, for instance, and they do it because someone else told them to do it.
Например, возьмем человека, которому посоветовали заняться медитацией, и он начинает заниматься медитацией, потому что ему кто-то посоветовал.
And even if it's easy to do, but because they themselves don't really understand why they should do it, they don't really want to, they don't really feel like doing it, they will not get very far with it, and it will be a negative result for them, or an unpleasant, or a difficult result for them.
И даже если, например, заниматься медитацией совсем несложно, совсем не трудно, если человек сам не понимает, почему ему стоит это делать, и чувствует к этому желание или склонность, тогда у него будет либо отрицательный результат, либо будут какие-то трудности, либо не будет особого эффекта.
So, it is not the way in which the external world reacts to us that should determine what we do or why we do it. Rather, we should do it because, number one, we see a reason to do it, and we feel like we should do it. Of course, it also helps if we can do it.
И поэтому вот реакция окружающего мира не является для нас показателем, фактором, определяющим, который должен определять наше решение, делать что-то или нет. И скорее важным должно быть наше понимание, почему что-то важно для нас делать, наше глубокое желание, склонность к чему-то. И, конечно, хорошо, когда у нас есть еще и способности это делать.
Some people just don't have the inherent capacity to do certain things. I know there are people that are very intelligent, extremely intelligent, but cannot use a computer.
В конце концов, просто природа некоторых людей такова, что у них нет, абсолютно нет склонности к определенным занятиям. Например, я знаю некоторых людей, которые очень умные, невероятно интеллектуальные люди, но они просто не умеют пользоваться компьютером.
That doesn't mean there is some defect in them. It means that this is just something that they can't do. So therefore they don't want to, they don't feel like doing it, and therefore they should go in other directions.
И это ни в коей мере не является их недостатком. Просто из-за того, что они не умеют или не могут это делать, естественно, у них нет к этому склонности, желания, внутреннего как бы побуждения, поэтому они занимаются чем-то другим вместо этого.
I can tell you a funny story about this. When personal computers first started, we're talking about 1980 or something like that. I had a machine, and there was one person who was completely against computers as a moral, religious principle, hated them, said this person never would use them under any circumstances.
Я могу привести такой смешной пример. Когда только появились персональные компьютеры, где-то в начале 80-х годов, у меня был один знакомый, который просто категорически отказывался принимать, пользоваться компьютерами из религиозных соображений, он считал их воплощением зла.
So, whenever this person walked in the room and the computer was on, I swear to God, that computer froze and ceased to work. It had to be rebooted. I am not joking you. And I'm not talking about once or twice. This happened 5, 6, 7 times until I forbid this person to walk in my room.
У меня уже тогда появился персональный компьютер, и каждый раз, когда этот человек заходил ко мне в комнату, компьютер сразу же зависал и отказывался работать. И я клянусь вам, что это правда. И это было не один раз, или не два, это было 5, 6 или 7 раз до тех пор, пока я не запретил этому человеку входить в мою комнату, где стоял компьютер.
It seemed those first computers had the capacity to pick up the negative vibration and just freeze out of fright.
Похоже, у этих первых персональных компьютеров была способность улавливать вибрации, исходящие от энергии человека, и от испуга они просто зависали.
I find that to be very, very funny. But yet we can understand from this that, sure, there is this problem whereby a person's energy, a person's personality, if it just doesn't want to do something, will even create obstacles for it to occur.
Это, конечно, очень смешной пример, но он как раз иллюстрирует то, что если у человека нет к чему-то склонности, если его энергия конфликтует с чем-то, то она даже сама будет создавать препятствия для того, чтобы он чем-то занимался.
So to answer this question, whether or not one should continue with this particular course of action, one should answer these questions. Is this something I want to do? Is this something I feel is right to do? Don't make the decision on whether it's hard or difficult, hard or easy to do, but make the decision on whether it's right.
И отвечая на вопросы, как вам поступать в ситуации, когда вы встречаетесь с препятствиями, как принимать решения, я бы ответил так, что важно не сами препятствия, но важно вам осознать, понять для себя, действительно ли вы хотите это делать, этим заниматься, и есть ли у вас к этому склонность, есть ли у вас чувство, что это, что этим стоит заниматься.
But don't forget about reality. If I want to fly with wings on my back, and I feel like I can fly with wings on my back, doesn't mean I can fly, no matter what I do with wings on my back.
Но также не забывайте о реальности, потому что если даже я очень хочу летать собственными крыльями за спиной, если у меня есть к этому склонность, глубокое чувство, я никак не смогу летать с крыльями за спиной, потому что у меня их нет.
So it's very important that the capacity to do it is also there.
Поэтому очень важно, чтобы было также и чтобы это было вообще реально, чтобы ваши желания были реалистичны.
Here are some other questions. Could it be that spiritual evolution goes faster and faster in the last 100 years because of getting radio, TV, internet? I would include mass publication of books or journals, and it's easier to travel from place to place. Yes, absolutely.
Вопрос такой. Можно ли сказать, что за последние пару сотен лет духовная эволюция людей сильно ускорилась благодаря тому, что появилось радио, телевидение, интернет? Конечно, безусловно, я бы добавил сюда еще вот массовую печать, массовые печатные издания, а также способность людей перемещаться по всему миру.
So all of this increase of connection between people certainly helps the cause of evolution. Absolutely.
И вот это вот развитие как бы инфраструктуры, связи между людьми, оно несомненно ускорило эволюцию.
Here's another question. On one hand, fear seems to be like a warning. You know, when you're afraid of something, it's kind of a warning to be careful or not to do it. And on the other hand, one should rise above fear. So the questioner sees a contradiction here and wants to know how to deal with it.
Вот еще такой вопрос поступил. С одной стороны, страх является для нас как бы предупреждением о какой-то опасности. С другой стороны, нам советуется стать выше, подняться над своими страхами. Здесь, кажется, есть противоречие.
Now, well, I would now try to deal with this answer in the terms of defining fear, in a sense, that we should understand really what we're speaking about when we're talking about fear in this particular sense as fear as a warning.
Я бы начал отвечать на этот вопрос того, чтобы определил конкретнее, что такое страх и о каком именно страхе мы говорим здесь, когда рассматриваем его как предупреждение об опасности.
Now, here where we live, there are a lot of alligators. And these alligators live in the swamps, and if you're not careful or if you're foolish and you go too close, they can come and go chomp and eat you.
К примеру, вот здесь, где мы живем, очень много крокодилов, аллигаторов, и они живут там вот, в своих этих водоемах. Если вы подойдете к ним слишком близко, они вас просто съедят.
And when you have this 2 to 4 meter long creature with this huge gigantic mouth with these teeth very strong coming at you, naturally you should be afraid.
И как, если вы видите, что на вас приближается вот это 2-4-метровое чудовище с огромной пастью и острыми зубами, естественно было бы, если бы вам стало страшно.
Because this fear will protect you from being harmed.
И потому что именно этот страх, он защищает вас от опасности.
But there's another way to look at it. You can understand alligators are dangerous. If you make trouble with them, they can give you a hard time. They can harm you. And therefore, you don't go near them or you respect them when you're anywhere in proximity. You don't have to be afraid, but you just avoid them, not out of fear, but out of intelligence, that you don't feel like having your foot taken away as breakfast for the alligator.
Но есть другой способ, как справляться, как рассматривать эту ситуацию. Можно просто быть разумным, использовать свой разум, знать, что крокодилы опасные хищники, и избегать того, чтобы оказаться вблизи их. Это просто разумно, вам не обязательно для этого их бояться. Это так же естественно, как вы не хотите, чтобы ваш завтрак достался крокодилу.
Sometimes people get so afraid of something, they just freeze up.
Иногда люди начинают чего-то настолько бояться, что полностью парализуются.
Now, Alligators, for instance, can move quite quickly when they're motivated to do so. So being totally frozen up is not very advantageous.
И аллигаторы, к примеру, они могут очень быстро передвигаться, когда есть добыча. Поэтому если ваш страх вас замораживает, парализует, то вы легко станете добычей.
Therefore, that kind of fear, this fear which paralyzes your intelligence, this fear which paralyzes your capacity to work, is not advantageous. And therefore, that fear is counterproductive to your self-interests. For if you see an alligator coming, your intelligence says, whoops, this is not good, and you get out of there. Whereas fear will distort the way you react and cause you to do stupid things. So from this point of view, I hope you can understand how fear is not necessary in that sense to protect you.
Если ваш страх вас парализует, тогда он совсем не полезный. Он парализует ваш разум, обездвиживает вас, лишает вас способности действовать. Поэтому лучше всегда, даже в таких ситуациях, исходить из разума, понимать, что о, приближается крокодил, это опасно, это нехорошо, надо отсюда убираться. А вот животный страх, такой парализующий, он совсем не полезен. Отсюда вы можете понять разницу между вот, тем, о чем спрашиваете.
Does that help answer that question?
Это отвечает на вопрос.
In other words, that you don't have to be afraid of something to understand the warning, but being afraid of something doesn't necessarily help you avoid it.
Другими словами, не обязательно чего-то бояться, чтобы как бы разумом понять, что что-то опасно. А с другой стороны, страх может быть таким, что наоборот будет не полезным, а вредным.
It's just like when somebody's walking around the street always worried about, am I going to be attacked? Am I going to be attacked? Somebody come, am I going to be victimized? Am I going to be victimized? Then some victimizer sees that and says, aha, there's a victim. Let's go victimize.
Это можно сравнить, как человек идет по улице и постоянно озирается в страхе. А вдруг сейчас кто-то нападет на меня? Вдруг я стану чьей-нибудь жертвой? И тогда какой-нибудь агрессор видит это и говорит, о, вот идет жертва, наконец-то.
So, in that sense, the fear has attracted that feared object. Therefore, it's always better to conquer fear, to not assist it to come.
В такой ситуации сам страх, он притягивает объект, которого мы боимся, поэтому всегда лучше не позволять страху проявляться.
Now I have an interesting question, which actually is quite generic. This question was related to the point about how do you understand if what you're trying to do is something you should do or not. And then the question says, but yeah, really, to understand what I was saying, you need common sense. But what happens if you don't have common sense? And I think that question relates to everything we do, everything we talk about here.
Пришел такой вопрос, связанный с тем, как мы разбирали ситуацию при принятии решения, когда нам стоит что-то делать, когда не стоит. И дополнение такое, что то, о чем вы говорите, оно требует наличия человека здравого смысла. А что, если у человека нет здравого смысла? Ну, тогда я отвечу, что это очень большая проблема, которая уже влияет вообще на всю нашу жизнь, на все, что мы делаем.
Now let's examine this term common sense and figure out what really we're talking about when we're talking about common sense. What really do we mean by common and what really do we mean by sense? Because sense basically means to be able to perceive, and common means, well, everybody can do it. And doesn't that answer it? It's perception that everybody has naturally.
Давайте глубже рассмотрим это понятие здравого смысла. Например, в английском языке оно дословно переводится как общее как бы ощущение, общее понимание. Ну, во-первых, если оно общее, то это означает, что оно присуще всем. Другими словами, это естественная способность, которая присуща всем.
Did that work in Russian?
Somehow.
So, common sense basically just means to be aware. To just be aware of what is in front of you.
Другими словами, здравый смысл связан с тем, просто с тем, чтобы быть, осознавать, как бы, что происходит вокруг. In Russian, it's related to health. If one is like some healthy understanding.
Well, I don't know. I can't get into that. But, you know, it just basically means to not be bewildered by unnecessary things in one's consciousness, to simply have a very straightforward consciousness.
Ну, в общем-то, это понятие здравого смысла, оно означает такое состояние сознания, когда человек не, как бы не сбивается с толку какими-то лишними премудростями, сложностями, когда он действует как бы на основе какого-то естественного понимания.
Just like you will see that advertising on TV, for instance, tries to absorb you to develop a desire to want something you ordinarily do not want.
Как, например, на основе здравого смысла вы можете понять, что вся реклама по телевизору, она пытается отвлечь ваше внимание, побудить вас к тому, чтобы купить что-то, заиметь что-то, что вам совсем не обязательно нужно. И когда вы это понимаете, вы можете удержаться.
And no matter how wonderfully it is presented, if you have awareness that you don't want this thing, you're not going to be drawn into the presentation and develop a desire to want it.
И неважно, как бы искусно, как бы изощренно не делалась эта реклама, если вы сохраняете как бы в здравом уме, в здравом смысле, понимаете, что эта вещь вам не нужна, тогда вы сможете удержаться от вот этого соблазна, втянуться, поддаться, пойти на поводу рекламы и купить это.
But if you're not aware of what you want or you don't want, then outside forces can influence your consciousness because you are vague, you are not assertive in your desires, and therefore you can be exploited.
Но если у вас нет понимания элементарного, как бы здравого понимания того, что вам нужно, что вам не нужно, тогда вы не будете достаточно уверенными в себе, и любые внешние силы смогут легко вбивать вас, скорее использовать.
So being assertive in one's awareness of one's desires or what one wants in the sense of projects or activities or experiences is an essential part of protecting yourself. It is much more important as a protection device than fear.
И вот эта способность, как бы уверенность, твердость в собственных желаниях, в понимании, что вам нужно, что вам не нужно, это очень полезная способность, которая может защитить вас от многих неприятностей. Это гораздо более даже эффективный инструмент защиты, чем, например, страх. It's a continuation of the question about fear.
Okay.
They say if fear appears, we can observe it by being by remaining in that situation, or we should go somewhere aside. Just a moment. What is right, to go away, to perceive it as a warning, or to stay and fight my own fear? How to discriminate situation? Should I stay and overcome my own fear, or should I perceive it as a warning and go away?
Now that's an interesting question in the sense that what do you do with fear when it comes? Because not everybody can walk around fearless all the time. So naturally, you have to have some way to deal with fear when you get it.
Это очень интересный вопрос, связанный с тем, как нам поступать в ситуации, когда появляется страх, либо бороться с ним, преодолевать его, либо как бы воспринимать его как предупреждение об опасности и убегать. Я думаю, у каждого человека бывает страх, и не всегда мы бываем без страха.
Now let's take it from the point of view of a fear which is external to you and being projected into you, injected into you even.
Давайте рассмотрим ситуацию, когда страх появляется, приходит к вам откуда-то извне, когда он проецируется на вас извне или внедряется из какого-то внешнего источника.
Don't forget, you can even feel and be aware of another person's fear.
Не забывайте, что у вас даже может быть способность осознавать, чувствовать страх других людей.
Sensitive people have a problem in their lives because they feel the discouraging energies from others, depressing energies from others, fear from others, anger from others, and it pushes upon their own energy because they're feeling it. It's like a wave over their consciousness.
У чувствительных людей есть такая проблема, что они бывают очень остро чувствуют страх других людей. Их какое-то нехорошее состояние, депрессию, и это присутствует как такая волна, которая как бы проходит через их сознание.
Now, certainly this could be a situation which makes one confused, makes one think that one is afraid, when factually one is not afraid, one is feeling the fear of others.
Естественно, такая ситуация может сбивать человека с толку. Человек может решить, что он чего-то боится, когда на самом деле он не боится, он просто чувствует какой-то посторонний страх, не страх других.
And therefore one becomes uncertain how to deal with it, because it seems to be coming, it seems that it's a fear, but one doesn't really relate to it properly, because it's not our fear, really, and therefore we haven't owned it, we haven't owned it.
В такой ситуации человек может сбиваться с толку и не понимать, что же ему делать, потому что ему кажется, что вот, есть какой-то страх, что нужно чего-то бояться, а на самом деле, может, ему совершенно нечего бояться, это какой-то посторонний страх.
If you can own the fear, then you can conquer it, or you can adjust to it, or you can do something about it. But if you don't own it, what you have to do is to understand it. Understand the message it is carrying, and when you understand the message, you can then formulate an appropriate response to it.
Когда этот страх исходит от нас, тогда мы можем с ним справиться, мы можем как-то сделать что-то с собой, чтобы избавиться от страха. Когда же он исходит из какого-то внешнего источника, тогда что нам стоит делать? Нам стоит понять его, понять, какое послание в нем содержится, чтобы выработать какую-то адекватную реакцию.
But if you own it, if it's yours, and you really take responsibility for your own fear, like, I am afraid of heights, so if I'm on a high place, I'm afraid. Now, if I take responsibility for it, my reaction is to not go on a high place.
Ну, если же страх является нашим собственным, если он исходит от нас, то мы сами как бы несем ответственность за свой страх. Например, я вот лично боюсь высоты, и я как бы поступаю таким образом, что избегаю высоких мест.
Why is that? Because my neurological makeup, my nerves, my cells, my consciousness do not function with height, because of maybe the eyes or the ears or God knows what. There's something about me that doesn't function that way. Another example might be somebody has this feeling of speed, doesn't like to go too fast, maybe because they can't relate to it physiologically, and therefore better to slow down. You can, when you own a fear, you can adjust to it.
И в чем причина? Почему это так? Я не знаю, даже не могу объяснить. Просто моя физиологическая нервная система функционирует таким образом, что не может как бы выдерживать ситуацию высоты. У других людей, например, кто-то не может поддерживать большие скорости, может это связано с их вестибулярным аппаратом, еще с чем-то. В любом случае, когда это собственный страх человека, тогда он может как-то приспособиться к нему, в свое поведение.
It is very important that we accept our insufficiencies, because they are wired into our existence. And to work compatibly with our insufficiencies, so they do not work against us.
Очень важно, чтобы мы научились принимать собственные недостатки частью нашей реальности, и лучше нам учиться приспосабливаться таким образом, чтобы они не мешали нам.